Эстет Петроний тщетно пытался увидеть в Лигии ее былую прелесть и, пожимая плечами, думал, что эта тень с Елисейских полей, пожалуй, не стоила тех усилий, страданий, тревог, которые едва не свели Вениция в могилу. Но Вениций, любивший теперь ее душу, тем пуще любил ее, и, оберегая ее сон, чувствовал себя так, будто оберегает целый мир. Весть о чудном избавлении Лигии быстро разошлась среди оставшихся в живых христиан. Приверженцы нового учения приходили на виллу, чтобы увидеть ту, которой была явлена милость Христова. Первыми пришли молодой Назарий с Мириам, у которых до сих пор скрывался апостол Петр, а за ними стали приходить и другие. Собираясь вместе, они с Веницием, Лигией и рабами-христианами Петрония благоговейно слушали рассказ Урса о голосе, прозвучавшем в его душе и повелевшем ему бороться с диким зверем, после чего расходились утешенные и обнадеженные, что Христос все же не допустит, чтобы его приверженцев истребили всех до единого на земле, пока сам он не явится вершить страшный суд. И эта надежда укрепляла их сердца среди непрекращавшихся гонений. Стоило указать на кого-нибудь, как на христианина, и городская стража тотчас бросала его в тюрьму. Жертв, правда, было уже не так много. Большинство христиан побили в тюрьме или были замучены, а уцелевшие покинули Рим, чтобы в дальних провинциях переждать бурю, или же скрывались, боясь собираться на общую молитву, кроме как в находившихся за городом каменоломнях. Но их еще выслеживали, хватали и, хотя игры завершились, держали для следующих игр или же судили на месте. Римский народ уже не верил, что виновниками пожара были христиане, но все равно их объявляли врагами рода человеческого, и эдикт против них, изданный, сохранял силу. Апостол Петр долго не решался появляться в доме Петрония. Но вот однажды вечером Назарий известил о его приходе. Лигия, уже начавшая ходить, и Вениций, оба поспешили его встретить. А он приветствовал их с глубочайшим волнением. Так мало осталось уже овец в стаде, которое припоручил ему Христос, и над участью которого плакало ныне его любящее сердце. И когда Вениций сказал ему: «Отче, это ради тебя Спаситель возвратил ее мне», апостол ответил: «Он возвратил ее ради веры твоей и ради того, чтобы не все уста, прославляющие имя его, умолкли». И в этот миг он, видимо, думал о тысячах чад своих, растерзанных дикими зверями, о крестах, густой чащей, высевшихся на аренах, и об огненных тех столбах в садах зверя, ибо в голосе его звучала великая скорбь. Вениций и Лигия заметили также, что волосы его стали совершенно белыми. Спина согнулась, а в лице было столько печали и боли, словно он сам прошел через все терзания и муки, которым подвергались жертвы свирепости и безумия Нерона. Но оба уже понимали: коль Христос сам отдал себя на муки и смерть, никто не должен от нее уклоняться. И все же сердца их сжимались при виде апостола, согбенного под бременем лет, трудов и горя. Вениций, собиравшийся через несколько дней отвезти Лигию в Неаполис, где они должны были встретить Помпонию и с нею отплыть на Сицилию, стал умолять старца покинуть вместе с ними Рим. Но апостол, возложив руку на его голову, ответил: «Я слышу в душе моей голос Господа, как на море Тивериадском, он сказал мне: когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой припояшет тебя и поведут, куда не хочешь. Посему надлежит мне идти вслед за стадом моим». Они слушали молча, не разумея его слов. Тогда он продолжил: «Приходит к концу труд мой, но гостеприимство и отдых я найду единственно в доме Господа. и, обращаясь к ним обоим, прибавил: «Помните меня, ибо я вас любил, как отец любит детей своих. И все, что будете в жизни делать, делайте во славу Божию». Молвив это, он поднял свои старые трясущиеся руки и благословил их. А они прильнули к нему, чувствуя, что, может быть, получают последнее благословение из его рук. Им, однако, было суждено увидеть его еще раз. Несколько дней спустя Петроний принес с Палатина грозную весть. Там обнаружили, что один из вольноотпущенников императора был христианином, и нашли у него послание апостолов Петра и Павла из Тарса, а также послание Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании Петра в Риме Тигелин знал и раньше, но он полагал, что апостол погиб с тысячами других последователей Христа. Теперь оказалось, что два главных проповедника новой веры до сих пор живы и находятся в столице. И было велено разыскать их и схватить любой ценой. С их смертью, надеялись, будут вырваны последние корни ненавистной секты. Как слышал Петроний от Вестина, сам император приказал, чтобы через 3 дня Петр и Павел из Тарса были в Мамертинской тюрьме, и целые отряды претерианцев посланы обыскивать все дома в Заречье. Узнав об этом, Вениций решил предупредить апостола. Вечером он и Урс, надев гальские плащи, закрывающие лицо, отправились к дому Мириам, у которой жил Петр. Дом этот стоял на самой окраине Заречья, у подножия Яникульского холма. По пути они видели дома, окруженные солдатами, которыми командовали незнакомые люди. В квартале было беспокойно, там и сям толпились любопытные. Центурионы допрашивали схваченных, допытываясь о Петре Симоне и о Павле из Тарса. Урс и Вениций, опередив солдат, беспрепятственно дошли до жилища Мириам и застали там Петра в окружении горсточки верующих. Подле апостола находились также помощник Павла из Тарса, Тимофей и Лин. При вести о близкой опасности Назарий вывел всех по крытому переходу к садовой калитке, а затем к заброшенным каменоломням, расположенным в нескольких сотнях шагов от Яникульских ворот. Урсу пришлось нести Лина, кости которого, переломанные во время пыток, еще не срослись. Очутившись в подземных коридорах, все почувствовали себя в безопасности и при свете зажженного Назарием светильника начали вполголоса совещаться, как спасти драгоценную для них жизнь апостола. «Отче!» — сказал ему Вениций. — Пусть завтра на рассвете Назарий выведет тебя из города к Альбанской горе. Там мы тебя встретим и заберем в Анций, где нас двоих ждет корабль, чтобы повезти в Неаполис и на Сицилию. Счастливым будет тот день и час, когда ты войдешь в мой дом и благословишь мой очаг. Его выслушали с радостью и стали уговаривать апостола: «Скройся, пастырь наш, ведь в Риме тебе не уцелеть! Сохрани живое слово истины, дабы не исчезла она вместе с нами и тобою! Послушайся нас, просим тебя, как отца!» «Сделай это во имя Христа!» — призывали другие, хватаясь за край его одежды. «Дети мои!» — ответил он. «Кто может знать, когда назначил Господь предел жизни его?» Однако он не говорил, что не покинет Рима, и сам колебался, потому что уже давно в его душе поселилось сомнение, даже тревога. Паства рассеяна, дело погибло, церковь, которая до пожара возросла могучим деревом, обращена в прах властью зверя. Не осталось ничего, кроме слез, кроме воспоминаний, мук и смерти. Семена дали обильные всходы, но сатана втоптал их в землю. Силы ангельские не пришли на помощь погибавшим. И вот Нерон восседает в славе, попирая весь мир, страшный, более могущественный, чем когда-либо, владыка всех морей и всей суши. Уже не раз рыбарь Господень воздевал в одиночестве руки к небу и вопрошал: «Господи, что мне делать? Как мне здесь остаться? И как мне, немощному старику, бороться с несметной ратью злого духа, которому ты разрешил владеть и побеждать?» Взывая из глубин безграничного горя, он мысленно повторял: «Нет уже тех овец, которых ты приказал мне пасти. Нет твоей церкви. Пустыня и скорбь в столице твоей. Так что ж ты ныне прикажешь мне? Оставаться ли здесь или увести остатки стада, чтобы где-нибудь за морями мы славили имя твое тайно?» И он колебался. Он верил, что живая правда не погибнет и должна взять верх. Но иногда им думалось ему, что еще не настал ее час, и что настанет он лишь тогда, когда на землю в день суда сойдет Господь и воссядет во славе и в силе, во сто крат более могущественный, чем Нерон. Часто ему мечталось, что вот покинет он Рим, верующие пойдут за ним, и он уведет их далеко-далеко в тенистые рощи Галилеи, к тихим заливам Тивериадского моря, к пастухам мирным, как голуби или овцы, которые там пасутся среди чабреца и нарда. И все сильнее жаждало сердце рыбака тишины и отдыха, все больше тосковало по озеру и по Галилее, все чаще заливали слезы старческие глаза. Но стоило ему на миг сделать этот выбор, как его обуревали страх и беспокойство. Как? Как ему оставить этот город, где земля пропиталась мученической кровью и где столько уст в смертный час засвидетельствовали истину? Неужто ему одному уклониться от этого? И что ответит он Господу, если услышит: «Вот, они умерли за веру свою, а ты убежал». Ночи и дни проходили в сомнениях и терзаниях. Те, кого разорвали львы, кого распяли на крестах, кого сожгли в императорских садах, все те, претерпев муки, почили в Господе. А он не мог обрести покоя и испытывал муку страшнее всех мук, изобретенных палачами для их жертв. Нередко заря уже освещала кровли домов, а он все взывал в смятении душевном: «Господи, как же ты велел мне прийти сюда?» За 34 года, минувшие со дня гибели его Господа, он не ведал отдыха. С посохом в руках странствовал он по свету и разносил благую весть. В странствиях и трудах иссякли его силы. И вот, наконец, когда в этом городе, главе мира, он утвердил дело учителя, злоба испепелила все огненным своим дыханием, и он видел, что надобно снова начинать борьбу. Да какую борьбу? На одной стороне император, сенат, народ, легионы, железным обручем сковавшие весь мир, бесчетные крепости, необъятные земли, могущество, которого глаза человеческие не видывали. А на другой стороне он, сагбедный, годами и трудом, настолько дряхлый, что трясущиеся руки его едва удерживали дорожный посох. И порой он говорил себе, что не ему мериться с императором Рима, и что дело это может совершить лишь сам Христос. Все эти мысли мелькали теперь в озабоченном его мозгу, когда он слушал просьбы последней горсточки верующих, а они все более тесным кольцом, окружая его, умоляли: «Спрячься, Равви, и уведи и нас из-под власти зверя». Наконец Лин склонил перед ним свою измученную голову. «Отче, — сказал он, — Спаситель повелел тебе пасти овец своих, но их уже нет здесь, и завтра совсем не будет. И ты иди туда, где сможешь их еще найти. Живо еще Слово Божие и в Иерусалиме, и в Антиохии, и в Ефесе, и в других городах. Чего ты достигнешь, оставшись в Риме? Гибелью своей лишь умножишь торжество зверя». Иоанну Господь не определил срока жизни его. Павел — римский гражданин, и без суда его пока казнить не могут. Но если над тобой, учитель, разразится ярость сил адовов, тогда те, кто уже пал духом, будут спрашивать: «Кто же одолеет Нерона?» Ты — камень, на котором воздвигнута церковь Господня. Позволь нам умереть, но не дай Антихристу победить наместника Божия, и не возвращайся сюда, пока Господь не сокрушит пролившего невинную кровь. «Взгляни на наши слезы», — повторяли остальные. Слезы текли и по лицу Петра. Через некоторое время он все же поднялся и, простирая руки над коленопреклонными, молвил: «Да будет прославлено имя Господне, и да совершится воля Его». На другой день, в предрассветных сумерках, два странника шли по Аппиевой дороге к равнине Кампании. Одним из них был Назарий, другим — апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев. Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно все более явственно переходили у горизонта в шафранный цвет. Серебристая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки акведуков, тянущихся по равнине в город, выступали из темноты. Зеленоватое небо все больше светлело, становилось золотистым. Но вот восток порозовел, и заря осветила Альбанские горы, их дивные сиреневые тона, казались, сами излучали свет. Дорога была пустынна. Крестьяне, возившие в город зелень, еще, видимо, не успели запрячь мулов в своей тележке. На каменных плитах, которыми вплоть до самых гор была вымощена дорога, стучали деревянные сандалии двух путников. Наконец, над седловиной между горами показалось солнце. И странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге. «Видишь вон то сияние? Вот оно, приближается к нам», — молвил Петр, остановясь. «Я ничего не вижу», — отвечал Назарий. Минуту спустя Петр, приставив к глазам ладонь, сказал: «К нам кто-то идет, кто-то весь в солнечном сиянии». Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул, и все шире разливается по равнине свет. Он с удивлением поглядел на апостола. «Рабби, что с тобою?» — тревожно спросил юноша. Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь. Глаза были устремлены вперед, на лице изображалось изумление, радость, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас: «Христос! Христос!» И он приник головой к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчание. Потом в тишине послышался прерываемый рыданиями голос старика: «Куда идешь, Господи?» Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный, ласковый голос: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер. Но вот, наконец, Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города. Видя это, юноша повторил, как эхо: «Куда идешь, Господи?» «В Рим», — тихо отвечал апостол. И он возвратился. Павел, Иоанн, Лин и все верующие встретили апостола с изумлением и тревогой. На рассвете, сразу же после его ухода, преторианцы окружили дом Мириам и искали там Петра. Но на все вопросы он отвечал радостно и спокойно: «Я видел Господа!» И вечером того же дня направился на кладбище в Астриан, чтобы поучать и крестить тех, кто хотел омыться в живой воде. С тех пор он приходил туда ежедневно, и за ним следовала все более многочисленная толпа. Казалось, из каждой слезы мучеников рождаются все новые уверовавшие, и каждый стон на арене отзывается эхом в тысячах грудей. Император купался в крови. Рим и весь языческий мир безумствовал. Но те, кому стало невмоготу от злодейств и безумия, кого унижали, чья жизнь была сплошным горем и рабством, все угнетенные, все опечаленные, все страждущие шли слушать дивную весть о Боге из любви к людям, отдавшим себя на распятие, чтобы искупить их грехи. Найдя Бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир — счастье любви. И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истине, что ни слезы, ни кровь не зальют, не погасят ее, и что лишь теперь начинается ее победное шествие. Понял он также, зачем Господь повернул его на пути. Да, город гордыни, злодеяний, разврата и насилия превращался в его, Петров город, и дважды в его столицу, откуда ширилась по свету его власть над телами и душами людей. Но вот исполнился срок для обоих апостолов. И словно в завершении труда дано было Божьему рыбарю уловить еще две души, даже в тюрьме. Воины Процесс и Мартиниан, его стражи в мавританской тюрьме, приняли крещение. Потом настал час мученической смерти. Нерона тогда времени не было. Приговор вынесли Гелий и Поликрит, два вольноотпущенника, которым император на время своего отсутствия поручил править Римом. Дряхлого апостола подвергли сперва предписанной законом порке, а на другой день повезли за городскую стену, на Ватиканский холм, где предстояла ему казнь на кресте. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе. По их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок странника, не должна была вызвать такого интереса. И невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот нелюбопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. После полудня ворота тюрьмы наконец раскрылись, и появился Петр, сопровождаемый отрядом преторианцев. Солнце уже клонилось к Осте. День был тихий, погожий. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. В тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих. Ибо лицо старца было таким светлым, сияло такой радостью, что все поняли: то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель. Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, горделивый, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, то выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы: «Глядите, Петр идет к Господу!» Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди шли в торжественной сосредоточенности, но спокойно, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного и по величию. Так как та смерть искупила грехи целого мира, так это искупит грехи Рима. Встречные с удивлением останавливались при виде старца. и верующие, кладя им руку на плечо, говорили спокойными голосами: «Смотрите, как умирает праведник, который знал Христа и проповедовал миру любовь». И те задумывались, и, идя дальше, говорили себе: «Да, верно, такой не мог быть неправедным». На их пути смолкали уличные крики и шум. Шествие двигалось среди недавно сооруженных домов, среди белоколонных храмов, над карнизами которых простиралось бездонное, безмятежное голубое небо. Шли в тишине, лишь временами звенело оружие солдат или раздавался шепот молитв. Петр слушал слова молитв, и лицо его все больше светилось радостью. Ведь он едва мог обнять взором тысячную толпу верующих. И чувствовал он, что исполнил свое дело, и знал уже, что истина, которую он всю жизнь проповедовал, зальет все, подобно как волны морские, и ничто уже ее не остановит. С этой мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи, Ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил. Ныне это Твой город, Господи, и я иду к Тебе, потому что устал от трудов».